Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Я рад приветствовать всех, кто решил сегодня посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения», программу, которая создается в Гомельском Свято-Никольском мужском монастыре. Меня зовут Александр Елопов, и, знаете, в силу некоторых особенностей своего характера, образования, я достаточно критически отношусь к действительности. И, кроме того, выполняя свои профессиональные обязанности, а я педагог, иногда журналист, я вынужден время от времени делать людям замечания. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть замечательные православные книги, некоторые из которых лежат передо мной. «Душеполезное поучение Авва Дорофея», «Невидимая брань преподобного Никодима Святогорца», «Лестница преподобного Иоанна Лестничника». Этот список я мог бы продолжить. Я нахожусь в библиотеке, я могу принести сюда еще немало книг, авторы которых так или иначе призывают меня и вас не осуждать других. Так вот, смотрите. Первое. Я вынужден делать замечания. Второе. Я знаю совет предостережения не осуждать других. Когда я сравниваю первое со вторым, у меня возникают сложные душевные переживания. И я захотел сегодня поделиться этими переживаниями не только с вами, но и с гостем программы «Ключ разумения» иеромонахом Аристархом Дроздовым, который служит в нашем Гомельском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. Здравствуйте, отец Аристарх.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Аристарх, еще хочу сообщить нашим зрителям, что вы являетесь преподавателем нравственного богословия на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Отец Аристарх, вот по дороге на эту передачу, на запись этой передачи, а я был за рулем своей машины, я едва не стал, ну, по крайней мере, свидетелем, а, возможно, и участником дорожно-транспортного происшествия. Правда, в последний момент две машины смогли как-то разминуться и не врезались в меня, но вы можете себе представить, вы сами имеете водительский стаж, можете представить, какой у меня был эмоциональный всплеск. Вот скажите, отец Аристарх, если бы все-таки я встретил того человека, который создал аварийную ситуацию и ласково, твердо, но все-таки вежливо сказал ему, что он плохо знает ПДД, правила дорожного движения, что он не проявляет уважения к другим участникам дорожного движения. Я бы еще мог добавить несколько слов, опять же, в пределах приличия. Вот то, что я бы сказал, подвергнув этого человека товарищеской критике, это было бы осуждением?
Ну, я думаю, если бы вы так сказали, это осуждением бы не было. Другое дело, дошло бы до него. Вот я очень сильно сомневаюсь, потому что в силу нашей испорченности, к сожалению, бывает, что крепкое словцо быстрее доходит, чем вот такие ласковые слова, как вы только что их произнесли.
Ну, понятно, что сейчас, когда я сижу за столом, рядом со мной стоит чашечка чая, я уже немножко выпустил из себя пар. Вот, я могу разговаривать спокойно, я могу планировать, что вот я ласковыми словами буду обращаться к этому человеку. Но согласитесь, отец Аристарх, очень часто возникают, и не только на дороге, такие ситуации, когда нам требуется сказать другому человеку что-то, что ему скорее не понравится. Вот, допустим, ты смотришь на своего коллегу и понимаешь, что он в силу своей некомпетентности, в силу каких-то других причин или своих особенностей, вот он портит общую работу. Или ты видишь человека, который готовится совершить преступление. Допустим, ты видишь педофила, который явно настроился на то, чтобы соблазнить ребенка. Вот как здесь остаться в стороне, как не подойти, не вмешаться и, по крайней мере, не сказать, что ты поступаешь неправильно, что так делать нельзя, что то, что ты задумал, это или глупость, или подлость. Но я понимаю, что все это примеры абстрактные. Мы сейчас не обсуждаем какую-то конкретику, но вот даже касаясь таких абстрактных примеров, все-таки, отец Аристарх, подойти и сказать или отвести глаза в сторону?
Ну, чуткость к своей совести надо и к своему сердцу иметь. Тут вы должны сами принять решение. И если что-то сделаете не так, в любом случае совесть потом подскажет, и вы почувствуете это, что вы поступили неправильно, и для этого нам в церкви оставлено покаяние. Я единственное, к всему этому, что было сказано, могу сказать, что, конечно, мы должны понимать, насколько мы можем это понять, что мы люди больные, испорченные, поврежденные грехом. А вот со своей практики, опыта своей жизни, могу сказать, что, будучи пастырем, мне приходилось, сталкиваясь с людьми, которых воинского звания, офицеры, допустим, да, те же преподаватели в школе, вот, допускают сквернословие в своей воспитательной деятельности, будь то с военнослужащими, солдатами, да, будь то с учениками в школе. И вот я уже не называю их имена, с кем у меня была беседа, вот, призывал к тому, чтобы вот люди старались воздействовать на своих подчиненных, воспитанников, не допуская сквернословия. На что, нужно сказать, люди отзывались с пониманием. Вот, но потом опять-таки выходили со мной на связь через какой-то промежуток времени и рассказывали свою ситуацию. Говоря так: батюшка, ну вот, вот как не допускать сквернословия? Вот, допустим, офицеру рассказывает свою ситуацию. Я уже с солдатами все себя сдерживаю. Вот. Конкретный пример рассказывает. Мне сказал командир части, что вот щебень, кучу щебня надо было убрать к утру. Я, говорит, собрал бойцов, выдал им лопаты. Говорю, если дружно тут взяться, смотрю, четверо бойцов, 15 минут, и щебня не будет. Но задача поставлена, понятно? Понятно. Завтра, смотрите, командир части будет ехать, чтобы щебня не было. Ну, мне сейчас уже надо уходить, уже позднее время. Все, собрался, он уже пошел. Говорит, утром возвращаюсь. Ну, говорит, побудил меня немножко пораньше прийти. Говорит, что вы думаете, батюшка? Вот хорошо, я же даже запомнил, как вот лопаты они вторкнули при мне. Говорит, не то, что щебень не убран, лопаты, вот как, кто бросил, кто воткнул, так они там и торчат до самого утра. То есть я понял, что когда я пошел, они постояли, покурили, собрались и пошли. Говорит, я тут же их вызываю. Построил, да так загнул, как положено. Они, а, так вот чего вы не убрали? Они, а, так мы не поняли, что это так срочно. А вот когда вот он сквернословием их уже, скажем так, загнул, говорит, за 10 минут, то, что, говорит, я думал за 15 минут, за 10 минут дружной работы все убрано это. Дальше другой пример с учительницей, причем младших классов. Это где-то третий класс. По-моему, даже по математике учительница была, дала какое-то упражнение там на дом, что дети вот это упражнение сделайте. Ну, все, как и положено с детьми. На утро приходят, проверяют домашнее задание, хоть бы один, ни одного. У меня уже срываются нервы просто. Это же не потому, что я такая вот, говорит, плохая, а просто уж срываются нервы с работами с детьми. И тут я не сдержалась, говорит, загнула крепким таким словцом. Дети вот так вот, говорит, голову повтягивали в плечи, и потом мне говорят, а, так это, так надо было сделать, ну, срочно. Она говорит, а что же, я же не сказала, что срочно. Нет, ну, если бы вы нам вчера вот так вот сказали, как вы нам сейчас сказали, так понятно, мы бы сделали. А вы же нам вчера не так сказали, как вы нам сейчас сказали. А сейчас-то мы поняли, что надо сделать. Вот и получается в нашей жизни, знаете, когда мы стараемся разобрать, что здесь грех, что не грех, что где я перегнул палку, уже осудил, не осудил. Вот. Но в силу нашей испорченности иногда бывает так, что надо кнутом так, чтобы вот доходило твердостью. Ну, как Феофан Затворник говорит, строгость с любовью всегда победоносна. И строгость ставит на первое место. А если так вот уговариваю, увещевая, ну, в идеале хочется, чтобы так было. А на практике, к сожалению, так не получается.
Мне кажется, кто-то нас вот сейчас слушает и думает, так вся жизнь состоит из сплошных исключений, вот есть такое правило, не осуждай, но если так вот присмотреться, и здесь надо было накричать, и здесь надо было попугать, и так далее, и так далее, и вот тогда может возникнуть вопрос, в чем же тогда смысл и польза этого совета, который действительно звучит? И на страницах Библии, и на страницах святоотеческой литературы. Не осуждай, не суди, не суди, не осуждай.
Мне видится здесь смысл в том, чтобы работа человека должна быть над самим собой. Потому что вот легко сказать «не осуждай». Ну вот я услышал, да, не осуждай. А дальше услышал эту заповедь, начинаю стараться жить, и я вижу, что в течение всей своей жизни я постоянно спотыкаюсь, падаю в духовном плане, я постоянно осуждаю, я иду на исповедь, я опять каюсь в своем осуждении. Если даже где-то кого-то не осудил, все равно какой-то промежуток времени пройдет, опять осудил. Вот. Но уже то, что я знаю о том, что нельзя осуждать, я в течение всей своей жизни несу вот это угрызение самого себя за то, что это я осуждаю. Даст Бог то, что подойдя к своему уже окончательному финишу перехода в вечность, то как разбойник на кресте, покаявшийся, человек воздохнет, уже будучи пропитанным вот этим осознанием, что нельзя осуждать. И в своей частной молитве, в своем частном обращении, как разбойник с креста сказал, «Помяни имя Господи, егда придиши во царствие Твоем», явил всю глубину смирения, что «Вспомни, Господи, обо мне там, где я никогда не буду». Что человек, работающий над собой в течение всей своей жизни, не только насчет заповеди «не осуждай», но на всех заповедях он подойдет к своему переходу в вечность, к своей личной такой беседе, обращению к Богу в состоянии смирения, подобного или хоть бы приблизившегося к этому состоянию разбойника. А дальше, что бывает в таких случаях, мы с вами знаем. Господь говорит: «Истина, истина говорю тебе, нынче же будешь со мною в раю». И напротив, если работы такой не ведется, то незаметно для человека идет такое окоснение сердца. Вот. И даже подойдя к переходу в вечность, человек бывает остается глух и жесток. Видим это на примере другого разбойника, который по левую сторону от Христа был распят. Также подходит к переходу к вечности, но в состоянии жестокосердия, нераскаянности.
Я по себе знаю, что если мне приходится, и порою, кажется, приходится вполне оправданно критиковать кого-то, критиковать что-то, то потихоньку, но я все-таки увлекаюсь, ожесточаюсь, я меньше оглядываюсь на самого себя. Вот, я проблемы, которые наполняют нашу жизнь, отношу к кому-то другому, к чему-то другому. То есть я по себе могу сказать, что есть великий смысл в словах о том, что лицемер, вытащи сначала бревно из собственного глаза, прежде чем ты будешь видеть соринку в глазу ближнего своего. И знаете, вот мне приходилось в прошлом году здесь, в Свято-Никольском мужском монастыре, читать лекции, посвященные Льву Николаевичу Толстому, посвященные тем... Чуть было не сказал резкое слово... которая про православную церковь говорит и пишет Александр Невзоров, или тому, что о христианстве говорит Ричард Докинс. И я с определенного момента понял, что если я не хочу рухнуть как христианин, я должен не только разбирать вот те критические аргументы в адрес христианство, вот из православной церкви, которую мы найдем у Александра Невзорова или у Ричарда Докинса, но я должен за них молиться.
Ну да, это правильно.
Я в молитве я прошу, чтобы Бог нас все-таки умудрил свою мудростью и покрыл своей благостью. Потому что вот вы сказали, что все мы больные. Очень интересно, что эта мысль, которые я знаю еще с советских времен. Знаете, в советские времена я еще слышал, люди говорили, что на больных не обижаются. Я был в свое время приятно поражен, когда почти в такой же формулировке я эту мысль нашел в святоотеческой литературе, что вот мы все так или иначе больны. И замечательно сказал игумен Никон Воробьев, какому-то из своих адресатов написал, что ты же, когда приходишь в больницу, ты не обижаешься на того, кто здесь сидит с насморком, на того, кто со сломанной рукой здесь сидит. Вот ты сам с какой-то болезнью сюда пришел, поэтому пожалей их, если ты жалеешь сам себя, их тоже пожалей.
Да, в нашей жизни все неоднозначно получается. Поэтому нам оставлено покаяние, однозначно, говорят святые отцы. И мы в своей жизни, будучи злы, как говорит Господь, или больны, как мы уже употребили это слово, тоже правильно в духовном жизни нашей, переходим черту дозволенного. мы совестью своей, сердцем ощущаем, что неправильно сделали. И имеем об этом сожаление, стараемся исправиться, молимся, обязательно молитва. А Господь, уже слыша наши молитвы, видя наши усилия к исправлению, желания наши, Он нам подает свою любовь, а уже сама любовь нас врачует. Причем это, конечно, бывает не так скоро, как нам бы хотелось. Она нас потихонечку вот, вырабатывает в нас терпение, созидая веру в нас, надежду, вот, дает созревать для наследования Царства Небесного. А идеала, конечно, как бы мы хотели бы, чтобы здесь реализовать все заповеди, то, к сожалению, мы добиться не сможем. Если уже до сего момента люди не добились идеала поведения в Боге, вот, в нашем испорченном состоянии, как говорит святитель Феофан Затворник, то уже, конечно же, в дальнейшем, до пришествия Христова Второго, мы его не добьемся. Но уже хотя бы, говорит святитель Феофан, чтобы преобладало вот настроение в Боге, желание Бога угождения, стремление к Богу и слава Богу.
Вот. И чтобы не пропадал покаянный плач, чтобы не пропадало вот это сознание зазора, который остается между тем, какие мы должны быть, какими нас видит Бог, между тем, к чему Он нас призвал, и тем состоянием, в котором мы сейчас находимся, из которого все-таки мы должны упорно выгребать. Я сейчас вспомнил тот эпизод, но христианам часто приходится вспоминать этот эпизод, с богатым юношей, который беседовал со Спасителем и отошел от него. Отошел от него достаточно смущенный после слов Спасителя, что если ты хочешь достичь совершенства, ну вот продай свое имение, раздай деньги бедным, иди за мной. Юноша отошел. И по этому поводу Господь сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. И апостолы вострепетали, и раздался такой возглас: «Да кто же может спастись, Господи?» И раздался ответ Спасителя.
Человеком это невозможно. Да, вот в отношении осуждения, вот как прозвучал вопрос, вот в той или иной ситуации это осуждение или не осуждение, или иногда говорят, это осуждение или рассуждение, то я говорю, что в правилах практики покаянной нужно себя пересудить, нежели недосудить, говорят нам святые отцы. То есть тут я бы сказал подход как с грибами. Вот когда человек грибы собирает, то принцип такой, что срывай те грибы, которые ты знаешь. Те, которые ты не знаешь, те не срывай. Ты можешь пройти, опираясь на это правило, более лучший гриб, чем из тех, что ты знаешь. Но в любом случае ты не отравишься. Вот. А и тут же и с осуждением. Вот, осуждение это или у меня рассуждение, или не осуждение. Сомневаешься, когда подойдешь к исповеди, то исповедуй как осуждение. Даже те сомнительные моменты из своей жизни, которые сомневаюсь, вот это осуждение или не осуждение, вот тогда ты точно не ошибешься. Даже если это было не осуждение, то Господь будет видеть как раз твое настроение в покаянии, в сокрушении сердца. А сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничижит. Поэтому лучше себя пересудить, нежели недосудить.
Вот мы уже 15 минут ведем беседу, но еще не вспомнили слова, которые, мне кажется, прежде всего должны были прийти на ум. Господь говорил, что не судите, да не судимы будете. И знаете, я сейчас вспомнил еще, что вы, отец Аристарх, помимо того, что несете служение в нашем кафедральном Петропавловском соборе, помимо того, что преподаете нравственное богословие на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, вы еще являетесь членом церковного суда Гомельской епархии. Мне кажется, даже и с этой точки зрения, из этой позиции, вот тема о суде, об осуждении, она должна вас даже личностно задевать, затрагивать. Ну, вот да. Вы, когда вершите церковное правосудие, когда разбираете чужие дела,
поступки. Не забываем
дела, поступки,
ли вы о заповеди, да?
Да, вот как вы себя чувствуете, и нет ли у вас страха того, что вы идете против
воли? Конечно, чувствуем мы в силу такого положения церковного суда себя не всегда уютно, вот когда приходится брать на себя ответственность в решении даже судеб человеческих. Но принципа, конечно же, придерживаемся того, чтобы лучше нам погрешить в милости, нежели в строгости. Это раз. А во-вторых, даже, видите, наказывая, думаем о том, не том, чтобы человека вот действительно наказать, а тем, чтобы исправить, вот что послужит к исправлению человека. И поэтому хоть заповедь, конечно, и дана нам такая, что не суди, не судим будешь, но бывает положение даже того же церковного судьи, либо светского судьи, что человек в силу своей профессии, он должен вершить суд. Ну тогда надо вершить по совести и по тем правилам, которые имеются по тому закону. Вот. Равно как и наставления, о которых вы сегодня, Александр Петрович, вспоминали, что, будучи преподавателем, вы должны, это ваша даже обязанность, вот, говорить своим студентам, то или не то они сделали, как им надо исправиться.
Да, показать вот разницу, да, между лучше и хуже. Да, то, что ты сделал, не очень еще хорошо, ты можешь сделать лучше. Да.
А это ваш уже долг, ваша обязанность, в силу вашего положения. Как есть в практике пастырской, вот такой вопрос интересный, что ведь священник говорит проповеди самвона. И возникает зачастую такой вопрос. Выходя на проповедь священник, он призывает людей соблюдать те или иные заповеди Божьи и вести себя вот так вот и так вот правильно. Но дальше бывает такое, я говорю, и со своего опыта, с опыта других священников, когда мы общаемся, вот, что совесть начинает зазирать человека. Вот я людям говорю, вот это соблюдать, а тут же моя совесть говорит, так а ты сам, тебе самому здесь надо подтянуться. Вот. И тогда возникает вопрос у проповедующего, а имею ли я право призывать людей к соблюдению того, чего сам в идеале не совершаю, не делаю.
Знаете, я тебе так вот по себе скажу, что самая трудная для меня аудитория – это аудитория, составленная из моих единоверцев. Вот там, где мне приходится говорить о христианстве, там, где мне приходится людям так или иначе давать некие ориентиры, вот мне очень трудно говорить, я постоянно оглядываюсь на себя. Я думаю, ну кто ты такой? И вспоминаю слова «немногие делайтесь учителями».
Да. Так вот, святоотеческое наставление в этом плане говорит о том, что ты, даже если в чем и не имеешь совершенства, но по долгу поставлен призывать к этому, то должен призывать. При этом обращаясь, не отделяя себя от слушающих, потому что еще никогда не должен говорить священнику, хотя бывает такое по неопытности, говорят, вот вы должны соблюдать то-то-то. Нет, дорогие братья и сестры, мы должны соблюдать. То есть я тоже вместе с вами. Вот. Себя не отделяет слушающих, но не умалчивать даже о тех постановлениях Божьих, в которых сами не имеем успеха или совершенства в исполнении. Поэтому, возвращаясь к судебной практике, что хоть и есть и заповедь, о которой мы помним, «Не суди, да не судим будешь», и являясь членом церковного суда, вот, то все равно нам приходится судить. Судить по долгу нашего назначение церковное, такое послушание. Но опять-таки, памятая заповеди Божьи. Ну и опять по-человечески, что видим, где совесть зазирает, в любом случае нам оставлено покаяние. Исправляемся, в чем можем. Вот в чем не получается, укоряем себя, несем в себе это самоукорение. Вот оплакиваем свои грехи в молитвенном обращении к Богу. Ну и, конечно же, с трепетом ожидаем встречи с самим Богом. Ну, думаю, как и всякий христианин. Вот. Как уже последнее слово будет за Богом. Только, ну, в надежде, что Господь помилует и спасет всех нас. Но опять-таки, при выносе решения, во-первых, там же ж не один судья, мы голосуем, вот соборно принимается решение, опираясь на святоотеческие заповеди, каноны церкви, с учетом, конечно же, и своей совести. Вот. Но всегда как-то практика такая, что стараемся больше по милости поступить. Вот. Хотя зачастую бывает это не всегда полезно, как получается. Да, вот когда вот с человеком так вот сюсюкаешься, так вот тю-тю-тю-тю, он так вот на голову залазит. Вот. И интересно, тоже поделюсь практикой, раз уже зацепили церковную деятельность нашу, да, уже 4-й год, у нас обычно на 3 года избирают, но потом или переизбирают, или те же назначают, либо других избирают. Ну, уже пошел 4-й год, хотя мы надеялись, что нас снимут, хотели. Вот, но владыка нас и отцы голосованием оставили в том же составе в судейской практике. Что сами для себя, вот мы судьи, вот, как-то собравшись за столом, такого вот рассуждения, обратили внимание на то, что вот, посмотрите, вот сколько мы дел сами вот провели вот за этот период времени. А вот те, кого вот мы помиловали, да, или с милостью подошли в ожидании исправления, мы задали себе вопрос, хоть один исправился? Вот поразительно, мы посмотрели то, что говорим, нет. На какое-то время, бывает, человек вот исправляется, а потом вот как-то вот возвращается, вот эта немощь срабатывает опять во своясь. Вот наши испорченные, вот непонятно, вот такие вот мы испорченные люди. Вы сегодня вспомнили в начале ДТП, которое у вас, слава Богу, обошлось. Я вспоминаю, что когда-то был у меня случай, я ехал с Минска, отец мой и брат. Мы были в машине, вот мы ехали по трассе с Минска в Гомель. И тут смотрим, как-то машины притормаживают на скоростной трассе. Вот, и дальше перед нами открывается страшная такая авария. Две машины, причем одинаковые, поразительно, лоб в лоб столкнулись легковые. Вот, одного человека-пассажира даже головой выбил стекло и лежал на капоте, молодой человек в тенниске, милиция стоит. И кого-то уже загрузили, а кого-то еще не успели. Ну, там с смертельным исходом было. Вот, кого-то увезти. И вот мы проезжаем медленно, и каждый так вот смотрит, вот, и перед глазами вот у нас прямо вот, ну, трупы. Вот лежат трупы людей, молодых людей, которые вот оказались вот прямо головой пробившие лобовое стекло, так вот вылечившие. И все под впечатлением, так вот, знаете. И дальше на что обратил внимание, для чего я так говорю. Разъехались мы, вот, поехали дальше, и такая вот, прямо почувствовалась такая культура вождения, соблюдение скорости. Никто никого не обгоняет, потому что идешь на предельной скорости, ну, кого ты уже обгонишь, если вот тебе разрешено вот здесь 90 км в час. Это уже, если идти на обгон даже, гнать это, вот, ты уже нарушение правила. А так и у тебя хорошо, ты идешь вот, в одной полосе, так и едешь. Надолго, думаете, хватило впечатления? И чувствуется, что вот именно это все от того, что все находятся под впечатлением. Вот все сейчас воочию увидели это. Бывает, мы не видим, слышим об этом, а вот прямо вот увидели, что бывает от этого лихачества. Ну, я время не засекал. Ну, что-то, мне кажется, что-то не больше минуты или минута. А потом вот как вот проходит это впечатление, и оно даже чувствуется душой так. Шик, как впечатление прошло, жух, тут подрезали, жух, понесся, жух, жух, все скорость набрали, жух, и я уже жух, и уже все идут с нарушением скорости. То есть сколько вот это потрясение, казалось бы, вот что нам надо, вот как нас надо по голове тюкнуть, чтобы мы наконец-то поняли, а никак не тюкнешь. Вот если бы можно было как-то так вот тюкнуть, ну так вот с любовью, чтобы нас не покалечить, Господь бы это уже бы сделал. Но, к сожалению, вот мы такие. Вот даже вот показали нам воочию, вот смотри, куда ты... Вот тоже спешили, тот спешил, тот... Сейчас же люди никуда не спешат, все. И никто никуда не опоздает, мир не остановился, и дальше все будут жить. Впечатлений от увиденного хватило, ну, округлим, на 1 минуту. Все, ничего не помню, дальше все в свою суету, и это не меня касается, это с другим, со мной такое не будет. И все пошли. И опять давай нарушать правила. А что такое правило вождения? Тоже можем перенести на духовную нашу жизнь. Живу по правилам духовным. Вот. Какое-то время. Потом, хоп, ну, уже начинаю. Круть, верьте, вот так вот. Подстраивать под себя Евангелие. То Евангелием руководствуюсь, но Евангелием сам же себя и оправдываю. Вот так вот и живу. Но считаю при этом себя духовным человеком. Мы немощные люди. Нам оставлено покаяние. Вот.
Поэтому, глядя на других, на то, как они себя ведут, стоит лишний раз вспоминать, что Мы сами к этому имеем склонность. В этической литературе звучит та мысль, что присмотрись, корешки тех недостатков, тех грехов, которые ты замечаешь у других, они произрастают в твоей собственной душе. Вот. И когда думаешь об этом, то хочется лишний раз и проявить снисходительность. Но другое дело, что не стоит этим увлекаться. Мы все и на милость Божию надеемся, и не должны забывать, что Бог справедлив. Такая очень сложная и драматическая для нас, христиан, тема.
Да.
Отец Аристарх, большое спасибо за то, что вы сегодня были гостем нашей программы. Непростой у нас с вами получился разговор. Мне кажется, мы к этой теме еще будем возвращаться. Сегодня мы прощаемся с вами, уважаемые зрители и слушатели. Отец Аристарх, после всего, что вы наговорили, после тех даже страхов, которые вы нагнали, благословите наших зрителей и слушателей, чтобы у всех нас все-таки окрепла воля к тому, чтобы быть на стороне добра, к тому, чтобы жить по заповедям Божьим.
Да, дай Бог, чтобы все было у нас хорошо. Благословение Божие да пребудет со всеми нами.
Аминь.